В книге пророка Исаии описана сцена, которую знают большинство верующих людей. Шестая глава книги пророка Исаия рассказывает нам о том, что Бог однажды позволил пророку увидеть его присутствие. Вы помните эту сцену? Трон, вокруг трона Херувимы, слава и святость Божия, излучавшаяся от трона. Все это привело пророка в трепет, привело к глубочайшему осознанию греховности. Он упал ниц, он говорил: «Горе мне, погиб я». Он видел свои уста нечистые, он видел свою греховность, свою несостоятельность полную. Вот, и известно, что после этого Господь посылает пророка на служение себе. Но Писание приводит и другие встречи людей с Богом, менее драматичные, менее яркие, тем не менее достаточно важные. Вы помните, когда-то к Аврааму приходят три странника. Авраам оказывает им гостеприимство просто как странникам, путешествующим, не зная то, что эти люди пришли от Бога, что в действительности это Бог сам явился ему вот в таком образе. Или другая история. Помните ученика по имени Клеопа, и вместе с ним еще один ученик, написано, они идут по дороге в Эммаус из Иерусалима, и к ним присоединяется еще один путник, между ними завязывается оживленный разговор. Вот этот разговор фокусируется на том, что произошло, на распятии, на воскресении, на Священном Писании. И вот только после того, когда этот странник оставил их, то они говорят: «Не горело ли в нас сердце наше?» Вот тогда они понимают: «А, это же сам Иисус был с нами, это Он сам был, и Он говорил». Подобных историй множество. Когда мы думаем о Боге, когда мы думаем об отношении с Ним, о соприкосновении с Богом, многие люди часто представляют себе ситуацию, которая подобна тому, что произошло в книге пророка Исаии, с пророком Исаией. Это обязательно должны быть громы, молнии, что-то такое особо поражающее, явно видимое, что-то касающееся наших чувств, касающееся вот явных признаков Божьего присутствия. Но это не всегда так. Проявляя свою милость к людям, Бог часто приходит к нам в другом образе. Он говорит через пророков, написано, Он говорит через Сына, и Он говорит через свое Писание. И вот здесь многие-многие люди, наверное, большинство христиан совершают огромную ошибку. Считая слова посланных Богом пророков только человеческим словом, они перестают воспринимать Божьи откровения всерьез. Я хочу задать вам вопрос. Что происходит в вашей душе, когда вы открываете Библию? Может быть, когда вы открывали ее в первый раз, когда вы поняли, что это реальное Божье Слово, возможно, ваше сердце и двигалось немножко эмоционально, но, скорее всего, из опыта общения со многими-многими верующими, чтение Священного Писания превращается в рутину. Если оно есть, у многих, к сожалению, его почти нет, очень мало. Вернее, Писание есть, его много, чтения нет только. Писания сегодня настолько много, как никогда в истории. Если вы посчитаете сегодня количество копий Библии, которые у вас есть, возможно, это измеряется десятками. Но, во всяком случае, не единичный экземпляр и в самых разных переводах. И вот здесь возникает проблема, что мы находимся рядом с самим Божьим Словом, которое не менее яркое и не менее значимое, чем само Божье присутствие. Но вот наше отношение к Нему перестает быть таким. Именно это произошло с иудеями, которые окружали Иисуса Христа в то время, когда Он жил на земле. Вы помните эту глобальную трагедию? Люди были рядом со Христом, они видели то, что Он делал, они слышали то, что Он говорил, они знали Писание и могли сравнить то, что Он говорил с Писанием, но, к великому сожалению, они остались черствыми. Они были нечувствительными ко Христу, и по этой причине многие из них прошли мимо, а некоторые даже стали инструментом Его распятия. По этой причине Иисус, понимая, что это очень важная проблема, Он снова и снова обращает внимание этих людей на очень важный вопрос, на отношение людей к Слову, которое Он говорил. Наша церковь называется Библейской Церковью Слова Благодати. И это неспроста так. Когда мы выбирали это название, я помню это время, это было время особого энтузиазма к Слову. Очень многие люди имели особый энтузиазм по отношению к Священному Писанию. И для всех нас это было, по-английски говорят, no-brainer. Как назвать нашу церковь? Ну, понятно, как. Это должно быть связано со Словом, с Библией. Это то, что дорого нам. Но проходит время, и я наблюдаю, как постепенно Слово становится чем-то привычным, чем-то настолько обычным и естественным, что, ну, в лучшем случае, когда проповедник или проповедь была, ну, особо удачной, вот, люди выйдут и скажут: хорошая мысль, как точно сказано. Посмотрите, что говорит Иисус, когда Он обращается к людям, и Он говорит не раз, Он много раз на эту тему высказывался. Я покажу вам несколько таких мест из Евангелия Иоанна, перед тем, как мы 12 главу откроем. 5 глава, 24 стих, Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня через Слово имеет жизнь вечную и на суд не приходит». То есть Слово определит вечность. Отношение к Слову, ваше отношение к Слову определит вашу вечность. Второе, 6 глава, посмотрите, 67 стих. Помните, когда огромная толпа людей ушла от Иисуса Христа, оставили Христа. И вот в это время Он спрашивает у 12. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? И вот Симон Петр отвечает Ему: Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни. Что заставляет Петра и остальных продолжать следовать за Христом? Слово, которое Он говорит. Они понимают важность Слова. Они притянуты к Нему Словом. Они не оставляют Его по причине того, что Слово говорит Он. И дальше, как результат этого, мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. 8 глава. Иисус опять говорит о Слове и говорит о том, что пребывание в Слове доказывает, что люди – настоящие ученики Иисуса Христа, которые способны обрести в Нем свободу. 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». 47 стих говорит о том, что отношение к Слову является главной характеристикой людей, которые принадлежат Богу. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, чтобы не от Бога». Он обращается к иудеям, окружавшим Его. 51 стих говорит о том, что послушание Слова избавляет от вечной смерти. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Все вот эти примеры, которые я привел, они были сказаны в собрании большого количества людей. То есть течение народа было вокруг Иисуса Христа, и Он снова и снова повторяет важность Священного Писания, важность Слова, которое Он принес, важность того, что Он говорит. Иисус еще будет говорить о Слове отдельно своим ученикам. С 13 главы до 17 подробное описание беседы Иисуса Христа с учениками. Мы еще будем ее изучать. Но вот перед тем, когда закончить описание общего служения Иисуса Христа, Иоанн останавливает наше внимание еще на одной сцене. Эта сцена фокусирует внимание тех людей и нас с вами на важности слова еще раз. Итак, 12 глава, мы читаем с 44 стиха. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и поверит, я не сужу его. Ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец». Очень интересные слова, в которых Иисус повторяет и углубляет одну истину, развивает ее очень детально и делает это, как я уже сказал, в заключительном аккорде своего обращения к толпам людей, к народу, который собирался вокруг Него. Иисус в этом месте касается нескольких аспектов слова, которые играют важнейшую роль в жизни каждого человека и в нашей жизни сегодня. В вашей жизни, ваша жизнь в огромной степени определяется вашим отношением к вот этим трем аспектам слова, о котором Иисус говорит. Во-первых, Он отмечает то, что величие слова очень часто остается незамеченное людьми. Люди очень часто упускают величие слова. Это первое. Во-вторых, Он говорит здесь о том, что слово обладает жизненной силой. Оно дает жизнь. И в-третьих, Он говорит о том, что слово обладает властью, юридической властью. Властью, которая однажды потребует отчета от каждого из нас. Итак, давайте мы посмотрим на эти три качества. Но самое первое, на чем мы остановимся, это незамеченное величие слова или же упущенное. Упущенное людьми, которые стояли рядом со Христом, слушали, что Он говорит, но упустили, они не заметили Его величие. Я еще раз хочу задать вопрос. Что происходит с вами, когда вы открываете Библию? Насколько в вашем сознании в достаточной степени есть понимание величия этого момента? Понимаете ли вы, что, открыв Священное Писание, вы подошли к точке встречи с реальным Богом? Как я уже сказал, к величайшему сожалению, чаще всего это не так. Чаще всего этого не хватает. Когда люди открывают слово, на эти вопросы можно получить самые разные ответы. Для многих неверующих Библия может показаться просто одной из древних религиозных книг. Кто-то воспринимает Библию как сборник мудрых изречений прошлого. Это совокупность мудрости, которая накоплена народами в веках. Люди относятся так. Некоторые открывают Священное Писание, воспринимая или надежды найти там какие-то мистические формулы, которые позволят им развиваться в духовности. Ну и, наверное, наиболее продвинутая категория людей – это те, которые воспринимают Библию как книгу, рассказывающую о Боге и о пути спасения. Это в действительности так. Библия в действительности религиозная книга древности. Это точно, она в древности написана. И в действительности в Библии очень много мудрых изречений. И действительно, Библия помогает нам развиваться в нашей духовности. И, конечно же, Библия говорит о Боге и о пути спасения. Но есть одно, что упускается всеми этими людьми. Это то, что Библия – это и есть Слово Божие. Это Слово самого Бога. Слово, которое рождено в сердце Бога со специальной целью достичь сознания людей, которые живут на земле. Когда Иисус обращался к людям, которые его окружали, ему пришлось или приходилось много раз возвращаться по ступеньке логики, чтобы он мог показать людям реальность того, что происходит. Послушайте, что он делает. Еще раз 44 стих. «Иисус же возгласил и сказал, «Всякий верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня». Для того, чтобы достичь людей на их уровне, чтобы спасти их, принеся искупительную жертву за грехи, Бог посылает на землю Своего Сына. Этот Сын становится полноценным человеком. Он был Богом, который был наполнен славой, вот той славой, которую видел пророк Исаия. Теперь смотрите, что получается. Для того, чтобы спасти людей, Он должен был оставить Свою славу на небесах. Он не мог прийти на землю, вернее, Он мог прийти на землю во славе, но Он не мог спасти людей во славе. Для того, чтобы спасти людей, Ему нужно было оставить славу на небесах. И поэтому Иисус становится обычным человеком, полноценным, стопроцентным человеком. В этом Он полностью соответствует всем многочисленным пророчествам, которые были о Нем сказаны. Помните, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут его имя, чудный советник, Бог крепкий. То есть там ясно скажут, что Бог выразится в младенце. Или же мы читаем книгу Даниила, где сказано, Исея увидел сын человеческий. Ясно сказано о Боге, который приходит в образе Мессии своего. То есть в Писании ясно было предсказано, что именно так и будет. Но вот когда люди соприкасались со Христом, им было трудно увидеть Бога. Вы помните, даже Филипп спрашивает, покажи нам Отца. Помните, что отвечает ему Иисус? Он говорит, ты уже его видел. Видевший меня, видел Отца. Но это было большой трудностью. У людей, которые окружали Божьего Сына, была эта проблема. Он выглядел как человек. Он был человеком. Он был настоящим человеком. Вот почему даже 12 учеников, которые последовали за Иисусом и признали Его Мессией, никак не могли понять, как Он мог позволить себя распять. Вот почему они после смерти, после распятия Иисуса Христа находятся в таком великом смещении. Тем не менее, Иисус, даже вися на кресте, продолжал быть Богом. Он не раз говорил об этом. Помните, когда Его арестовали, и когда Петр попытался защитить Его, выхватил меч, рубанул одного стражника. Вот. И Иисус тогда говорит, Он говорит, вложи меч в ножны. И дальше говорит, неужели ты не знаешь, что сейчас в одно... Я только попросил бы Отца, и в одно мгновение 12 легионов ангелов были бы здесь, которые могли бы заступиться за меня. То есть Иисус продолжал быть Богом. Ученикам это трудно было понять. Даже Петру, который видел преображенного Христа на горе преображения, им трудно было это понять. Они могли видеть или славного побеждающего, не смиряющегося, или же, если он позволяет себя арестовать и позволяет себя распять, то он раб, он не Бог. Им было очень трудно это совместить в своем сознании. Вы помните, Иисус говорил об этом не только ученикам, Он говорил, обращаясь к людям, помните, к 70 ученикам Он говорил, «Вы увидите Меня восходящим на небесах». Кроме того, Он много раз говорил, что Он пришел с небес, Он пришел от Отца для того, чтобы творить волю Отца и так далее. Удивительно, что вот в эти моменты, в момент преображения, или помните ситуацию, когда по слову Христа ученики поймали так много рыбы, это 5 глава Евангелия от Луки, что Петр, он упал на колени в своей лодке и говорит, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть вот посмотрите, у них есть ситуация просветления такого яркого, Петр ясно понимает. И дальше гора преображения, Петр и другие ученики упали там ниц, и они понимают ясно, они видят Христа прославленным. Вот, казалось бы, есть мгновение, когда они понимают, что Христос – Бог. Но вот in between, между вот этими периодами, они смотрят на этого реального человека. Им это трудно понять. Вот почему Христос спрашивает учеников: «А вы за кого почитаете меня?» Это была очень важной темой на протяжении всех отношений Иисуса Христа с людьми. Очень интересно сравнить вот то, что происходит с отношением, с реакцией апостола Иоанна, встретившегося с прославленным Христом на острове Патмос. Помните, он падает, он видит эту славу, он сокрушен, он не может на нее смотреть по причине ее яркости. Вот почему Иисус часто повторяет. Он повторяет, чтобы люди поняли: видящий меня видит Отца. Верующий в меня, посмотрите, не в меня верует, но в пославшего меня, в самого Творца Вселенной. Но это еще не все. Подчеркивая свое величие как полноценного представителя Бога на земле, Иисус особенное внимание уделяет величию Слова, величию того, что Он говорит. Посмотрите 48 стих. «Отвергающий меня», и дальше подчеркивает, «и не принимающий слов моих имеет судью себе». Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день, ибо я говорил не от себя, но от пославшего меня. Но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Заметьте, как подробно Он объясняет механизм возникновения Слова и механизм, как Слово достигает нас с вами сегодня. Друзья, самая важная составляющая реакции людей на Иисуса Христа выражается в реакции на Его Слово, на то, что Он говорит. Можно восхищаться Христом, какой Он хороший. Можно даже любить Христа, как бы говорить, что мы любим Его, мы уважаем Его, но реальное отношение, ваше отношение к Иисусу Христу, оно определяется вашим отношением к тому, что Он сказал. На реальном уровне. Можно мечтать о себе как о суперхристианине или как просто о хорошем, неплохом, не хуже других христианин. Можно иметь представление о своей духовности в той или иной сфере. Но, дорогие мои, реальность вашего отношения к Иисусу Христу реально измеряется вашим отношением к тому, что Он сказал. Именно об этом Он говорит здесь. Если мы не будем с трепетом относиться к Божьему Слову, то все наши разговоры о любви и уважении ко Христу не означают ровным счетом ничего. Иисус говорил об этом много раз. Я уже цитировал сегодня 8 главу. Помните, последовали за Иисусом Христом многие иудеи. Написано, уверовали в Него многие иудеи. Он обращается к ним, к этим уверовавшим иудеям, и говорит следующее. «Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям». Подчеркнуто. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики». Помните притчу о плевелах? Много тех, кто похож на верующих. Но потом жатва приходит и собирает тех, у которых плод был. Или помните притчу о неводе? Все это в плане Иисуса Христа. Он рассказывает, он говорит, много будет людей. Много будет подобных вот этим уверовавшим. Но реальность спасения, реальность души и ее отношений с Богом определяется прежде всего отношением к Слову. Он говорит, если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики. Немного раньше в Нагорной проповеди Иисус говорил что-то подобное, только с другой стороны. Посмотрите, 7 глава Евангелия от Матфея, 26 стих. «А всякий, кто слушает слова Мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико». Заметьте, что Иисус объясняет людям, что Он является не просто интересным человеком. Он не просто говорит какие-то очень занимательные вещи, очень интересные, очень мудрые, очень бы пригодившиеся в жизни. Иисус говорит совершенно о другом. Иисус говорит о том, что то, что Он говорит, определит жизнь или смерть. Он говорит о том, как люди относятся к Слову, реально определится их жизнь или их смерть. И в данном случае Он говорит о человеке безрассудном, который был рядом со Словом, который слушал Слово, который говорил «Слава Иисусу Христу за проповедь!» Но не стал строить свою жизнь на Слове. Он говорит, безрассудный, безрассудный, глупый человек такой. Посмотрите, как он подчеркивает, объясняя, что это такое. Посмотрите еще раз 49 стих. «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец». То есть вот каждое слово, сказанное Христом, оно было специально завизировано на небе. То есть Бог на небесах реально определил каждое слово, что должен сказать Христос. Почему? Потому что оно нужно нам, людям. Это слово, которое необходимо. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь есть Его, есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Он снова повторяет это же самое. В словах Иисуса люди слышали слово человеческое, тогда как это было словом Бога. Воспринимать слова Иисуса Христа, слова Писания, как слово Божие и иметь соответствующую реакцию на это чрезвычайно, чрезвычайно важно. В книге пророка Исаия Бог говорит, 66 глава, 2 стих, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Отсутствие трепетного отношения к слову является свидетельством человеческого самовозвышения перед Богом, утверждение своего мнения, своих позиций, своего «я», игнорирование Богом и тем, что Он говорит, самоуверенностью в том, что я и сам справлюсь, я и сам лучше знаю. Отсутствие жизненного интереса к Писанию, в которое человек искал бы основание своей жизни, говорит о том, что человек не нуждается в том, что от Бога получить это основание, будучи уверен, что он может его где-то в другом месте получить. Вот почему Иисус снова и снова говорит об этом настойчиво, объясняя людям важность того, что Он говорит. Божье Слово радикально отличается от всего, что говорят и пишут люди, и оно отличается в двух ключевых вещах, о которых Он и говорит дальше. Во-первых, Божье Слово несет в себе жизнь, и, во-вторых, Божье Слово однажды будет судить людей. Это и есть наши следующие два пункта в этой проповеди. Итак, мы говорили о незамеченном величии Слова. Теперь давайте посмотрим на жизненную силу Слова. Именно об этом говорит Иисус. Говорит, потому что одним из ключевых отличий Слова Божьего от всего остального, что произведено людьми, заключается в том, что Слово Божие несет в себе реальную, вечную, настоящую жизнь. Вот как говорит об этом апостол Петр, цитируя пророка Исаию, 1 Петра 1:23, он говорит, «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». И здесь нужно немножечко разобраться в одной очень важной детали. Многие люди, когда говорят о том, что Слово Божие дает жизнь, несет в себе жизнь, они воспринимают Слово слишком религиозно или слишком по-религиозно, мистически. Вот в каком смысле. Очень многие люди просто наделяют религиозные атрибуты мистической силой. Ну, например, для того, чтобы иметь успех, совершить церемонию, у разных людей, в разных деноминациях свои церемонии. Вот. Кому-то нужно крестное знамение, кому-то нужно крещение, кому-то покаяться нужно, кого-то вот обязательно помолись. Вот. Вот точно так люди думают и Писание. Если Библию почитал с утра, будет успех. Если не почитал с утра, не будет успеха. То есть воспринимают Библию просто как магическую, мистическую силу, которую вот если близко к сердцу держать или регулярно почитывать и так далее, вот что-то мистическое произойдет. В действительности, все то, что Бог говорит здесь, обладает сугубо объяснимой и пониманием методикой или механизмом действия. Во-первых, давайте посмотрим, что такое слово. Слово, я попробовал сделать определение этому понятию, слово – это рационально понимаемые концепты, рождаемые в одном разуме для того, чтобы передать их в разум другого. Концепт, мысль, идея. Вот что-то такое вот, это рационально возникающее в сознании одного человека или одной личности. И это слово может быть передано посредством устной речи или написанного слова. Оно может быть передано и воспринято разумом другого, и другой человек поймет этот концепт. Здесь можно говорить о логике, можно говорить о рациональном мышлении, но все это сводится к одному факту. То есть, когда речь идет о слове, есть какая-то мысль, какая-то идея, какой-то концепт. И вот теперь посмотрите, существует две категории мыслей и концептов. Одна категория, огромная категория – это все мысли, которые рождаются в умах людей. Есть люди разные, откровенно говоря, люди разные. Есть те, которые, ну, недалекие, у которых люди небольшого ума, так скажем. Они что же думают? У них тоже мысль какая-то возникает, идея какая-то возникает. И давайте возьмем другой конец этого спектра – суперумные. Ну, вундеркинды. Они, ну, все знают. Вот просто ходячая энциклопедия некоторых людей называют. Они знают очень много. Так вот, все люди, вот это с одной стороны крайняя точка, с другой стороны крайняя точка, и все, которые между ними, все эти люди, они генерируют один тип мысли. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но тип один мысли. Есть другая категория, есть мысли, которые возникают в разуме Бога. Есть слово, есть концепт, есть идея, которые возникают в разуме Бога. И вот теперь смотрите, два типа вот этих мыслей существует во Вселенной. Мысли людей и мысли Божьи. Посмотрите, о чем говорит апостол Петр. Давайте верни, пожалуйста, еще раз этот текст из первой главы апостола Петра. Посмотрите, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, то есть от мысли Божьей, живого и пребывающего вовек, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, то есть даже самые лучшие мысли, которые люди могут выдать, она как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. На это есть причины, почему такая огромная разница между двумя типами мысли, двумя типами слова. Самая первая разница заключается в том, что люди ограничены. Во-первых, человек может говорить неправду умышленно, специально желая ввести в заблуждение. Во-вторых, человек может говорить не совсем точную истину по причине того, что он не все знает. Даже самые знающие люди, даже пользующиеся самыми современными средствами информации сегодня, они ограничены, они не знают всего. Более того, они ограничены в своих способностях анализировать эту информацию. Ну и как я уже говорил о том, что качество сказано напрямую зависит от намерений человека. Человек может обладать всей информацией, но как это делается сегодня представителями средств массовой информации, они очень умело выставляют факты в такой форме, в такой последовательности, чтобы достичь нужного им эффекта, в действительности вводя в заблуждение людей. Вот откуда все эти понятия новостей, которые идеологические новости, они не столько информативны. Бог отличается от всего этого. Во-первых, Бог, в отличие от людей, знает все и знает все точно, в совершенстве. Он один обладает истиной, потому что все, что Он говорит, истина. Во-вторых, зная истину, Бог в действительности хочет сообщить ее людям из самых лучших побуждений. Он хочет, чтобы люди знали истину, увидели. В-третьих, Бог говорит это из любви к людям. Он говорит истину, сообщая им то, от чего напрямую зависит их жизнь. Вот чем Божье Слово радикально отличается от любого другого произведения, любого другого человека, который живет на земле. Бог единственный, кто действительно гарантирует то, что Он говорит. Я за свою небольшую жизнь видел очень много, перечитал и услышал очень много разного рода гарантий. Когда я был подростком, тысячи, наверное, десятки, а может быть, сотни тысяч людей, если не миллионы, в один голос хором кричали: вот еще чуть-чуть, и светлое будущее, и коммунизм наступит. И вот те, кто моего возраста, те, кто помнит это время, могут знать, сколько уверенности было у этих людей. И потом, когда в 91-м году все это рухнуло, то это была просто повальная депрессия в целом поколении людей. Почему? Потому что они не могли гарантировать то, что им казалось абсолютно достоверным. И после того, чего только не было, всяких разных утверждений, с самых разных сторон. Я уже не говорю каких-то индивидуумам, которые приходят и хотят всех вылечить керосином или еще чем-нибудь. И вот люди уверены, что это абсолютно точно так. Вот это беда в том, что люди не могут гарантировать это. Возможно, в одном случае кому-то помогло, или в другом случае кому-то помогло, но человек не может гарантировать даже того, в чем он уверен 100%. Бог единственный, кто может гарантировать. Вот чем Слово Божие отличается. И Он не просто может гарантировать, а написано: небо и земля придут, а до одной иоты, то, что здесь написано, обязательно сбудется. В этом отличие, ключевое отличие от всего того, что говорят люди. Вот как, вот почему Иисус говорит: посмотрите, я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Ибо я говорил не от себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Что это значит, заповедь есть жизнь вечная? Слово Иисуса Христа несет в себе вечную жизнь. Как это происходит? Это происходит очень просто. Во-первых, как заповедь связана с жизнью вечной? Во-первых, Слово открывает реальность Бога. То есть, каким образом это происходит? Это не просто, вот ты почитал Библию, и вот ты сразу живешь вечно. Абсолютно нет. Слово – это концепт, который должен быть вами понят, и который должен произвести реакцию соответствующую. Слово не просто так положил его, и пусть лежит. Я помню в 90-х годах, в начале 90-х, когда открылись границы, когда повальный интерес в английском языке был у людей, когда были разные теории, как учить английский язык. Ну, начиная от того, что положи хорошую книжку под подушку, и утром встанешь и будешь знать. До какого-то 24-го или 25-го кадра ты просто слушай, кино смотри, и закончишь фильм, и по-английски заговори. Когда у меня спрашивали люди: а как же ты учил английский, я им говорил: учил. Вот есть такое слово, просто брать книжку и учить. То есть речь идет не о каком-то мистическом восприятии жизни, когда ты перечитываешь Библию. Нет, речь идет вот о чем. У Бога есть идея, Он ее выразил в форме, которую вы можете понять. Если вы ее поймете, если вы ее воспримете, если вы доверитесь ей, вот тогда жизнь Его придет в ваше сердце. Элементарно просто. Но по-другому Слово Божие не принесет жизнь. несколько ступеней, как это происходит. Во-первых, слово открывает реальность Бога. Кто Бог? То, что Он владыка, Он святой, Он законодатель, Он судья. Перед Ним все дадут отчет однажды. Бог открывает сущность нашей греховности. Слово показывает, что мы грешные люди, что это не просто ошибки, не просто провалы, это не просто проблемы на земле, которые вот-вот чуть-чуть, и мы их исправим. Нет, Библия говорит, это грех. Это то, что произошло в Эдемском саду. И то, что невозможно исправить тренировками. Это то, что исправить может только Сын Божий, которого Он послал. Поэтому Слово открывает природу спасения. Оно ясно говорит, что такое спасение. Кроме того, Слово открывает величие личности Христа. Это не просто спасение, что тебе грехи прощены, а это то, что Христос настолько велик, настолько благ, настолько красив, настолько несет в себе счастье и блаженство личности нашей. Это то, что открывает Слово. Вот почему сегодня так много таких анемичных, анемик или малокровных христиан. Потому что, признавая величие Слова, и, может быть, даже всеми святыми это Слово возвеличивая, люди просто его не пользуют, не используют. Они просто не позволяют и Слову в реальности сформировать внутренний мир. Оно показывает богатство жизни Христа. Самое настоящее богатство, которое Он принес, и которое Он хочет, чтобы оно стало вашим богатством, вашей жизнью сегодня. Это Слово показывает. Слово открывает нам славу вечности со Христом. Очень важный аспект в каждой ситуации, где люди обращались к Богу, где написано в Библии, они всегда смотрели на то, что их ожидает вместе со Христом вечности. Кроме того, Слово открывает ужас отвержения Христа, трагедию, печальные результаты, что происходит тогда, когда Слово не воспринимается. Все это крайне важная информация, от понимания и принятия которой, от правильной реакции, на которую напрямую зависит жизнь человека на земле и вечность. До восприятия Слова Божия человек находится в плену ложного представления реальности. Слово, проникая в сознание, приносит с собой Божий свет, ведущий из смерти в жизнь. Вот почему Слово требует самого серьезного отношения к нему. Я недавно перечитывал 118-й псалом еще раз, и мы вчера, кажется, с Таней еще раз читали вторую половину этого псалма. И вы знаете, что этот псалом весь просто говорит о богатстве Слова. Вот посмотрите несколько текстов из этого, только одного псалма. Второй стих. «Блаженны хранящие откровения Твои, откровения Его, всем сердцем ищущие Его». То есть ясно сказано, все люди, которые всем сердцем ищут Слово Божьего и хранят Его блаженны, они будут счастливы. Или еще один, 9 стих. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему? Других методов нет. Подотчетности, пугать, заманивать, обещать, всякие разные вещи не помогут, пока человек не поймет славу, силу и власть Слова». 98 стих. «Заповедью Твоей Ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной». Заметьте, Слово открывает нам истинную сущность окружающей действительности и поэтому делает нас мудрыми. Делает нас выживаемыми, способными выживать во враждебном мире. Или 100 стих этого же 118-го псалма. «Я сведущ более старцев, и по повелению Твоей храню». Заметьте, если человек погружает свою жизнь в исследование Слова и хранит, то этот эффект Слова сильнее кумулятивного эффекта человеческой мудрости, который накапливается к старости. Эффект этого больше. 162-й псалом, вернее, стих. «Слово приносит радость. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». 165-й стих. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». То есть сердце миром наполняется тогда, когда человек любит закон. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, сказано о том, что Слово приносит успех, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Как вы понимаете, это далеко не полный список. Есть множество, множество мест Писания, которые говорят об этом же самом. Итак, для того, чтобы Писание давало жизнь, к Писанию нужно относиться трепетно, как к Слову Божьему. Писание нужно читать, Писание нужно понимать, Писание нужно принимать, Писание нужно сделать основой своего мышления, Писание нужно исполнять, Писанием нужно наслаждаться, дорогие мои. Это то, что говорит Иисус. И есть третий элемент еще, очень важный в этой истории. Во-первых, мы говорили о том, что некоторые люди прошли мимо, не заметили величие слова, восприняв Иисуса Христа как одного из людей и восприняв то, что Он говорит, просто как человеческую мудрость. Во-вторых, слово обладает жизненной силой. Оно способно изменять вашу жизнь, дорогие мои. Это реально, это действует точно так же сегодня, как это действовало во время Иисуса Христа. И, кстати, к этому точно так же многие люди относятся поверхностно, как это было во время Иисуса Христа. Точно так же. И третье. Неизменная власть слова. Дело в том, что слово будет судить людей в конце времен. Это очень важная истина. Посмотрите, Иисус объясняет иудеям. Он говорит, вы понимаете, я от Отца пришел. Они не могут это видеть, они не хотят признать Его достаточно авторитетным, чтобы подчиниться Его авторитету. Они заинтересовались им сразу. Они, помните, посылали делегацию за делегацией туда, к Нему, для того, чтобы они не могли Его игнорировать. Они ясно понимали, что это не просто человек. Никодим даже пришел и говорит, мы знаем, что ты пришел с небес, от Бога пришел, потому что то, что ты делаешь, Никодим говорит от лица фарисеев, от лица верхушки. То есть они понимают. Но они не готовы были увидеть за Иисусом Христом авторитет и власть Отца, чтобы Ему подчиниться. Они не были готовы подчиниться этой власти. Это, кстати, ключевая проблема, почему люди не хотят принять спасение Иисуса Христа. Это проблема, это вопрос подчинения. Это вопрос нежелания сокрушить свое собственное «я» в конкретной точке. Иисус говорил об этом много раз. Вот почему Он в заключительных своих словах, обращаясь к этой группе людей, говорит, 44 стих еще раз. Иисус же возгласил и сказал, «Верующие в Меня не в Меня веруют, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его. Бо я пришел не судить мир, но спасти мир». Это очень интересные слова. Мы возьмем буквально пару минут, чтобы остановиться на них. Иисус не в первый раз говорит о том, что Он пришел на землю не судить мир. Вы помните, в 3 главе Евангелия Иоанна есть 3:16, а есть 3:17. В 17 стихе написано, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть Иисус говорит, главная моя мотивация, главная цель, почему я пришел на землю, не для того, чтобы рассчитаться со всеми теми, кто восстал против Отца. Он говорит, нет, моя главная миссия, моя главная задача, я пришел на землю для того, чтобы вас спасти, чтобы людей спасти. Но вместе с тем, в одном месте, Иисус говорит очень интересную деталь, которая, кажется, противоречит тому, о чем мы только что говорили. 5 глава, 22 стих. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». То есть, казалось бы, Иисус говорит, «Ну, я не пришел, чтобы судить мир, чтобы спасти мир». А здесь Он же Сам говорит о том, что Отец Сам не судит, Он отдал суд Сыну, чтобы все чтили Сына. Но если вы почитаете внимательно книгу Откровения, то вот там в 20 главе, где описан великий белый престол, и вот там явно Бог сидит на троне, и Бог судит. То есть здесь вообще замешательство полное. Отец не судит, отдал сыну. Сын говорит, я не судить пришел. Как будто, знаете, как люди пытаются переложить, да нет, пусть он сделает. В действительности это не так. В действительности здесь мы имеем дело с очень удивительным, очень важным, просто критически важным фактом, который касается реальности нашей с вами жизни сегодня. Давайте еще раз послушаем то, что говорит Христос с 47 стиха. «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Понятно, что Бог посылает Сына для того, чтобы Сын, став человеком, взял на себя грехи людей, чтобы Он умер за них на Голгофском кресте, и чтобы Он подарил им свою праведность, и таким образом, чтобы Он сделал уверовавших в Него детьми Божьими и членами Божьей семьи. Это величайшее чудо Божьей благодати, оно становится доступным для каждого конкретного человека посредством слова или веры в слово, слово, воспринятое верой. То есть слово сообщает все это. Евангелие, благая весть, которая возвещается людям через Иисуса Христа. Но слово вместе с тем несет с собой и суд. Суд неизменный, суд точный и суд неумолимый. Его невозможно каким-то образом согнуть, невозможно заставить его пойти на компромисс. Когда Иисус говорит о слове, он использует термин «логос». Это очень важное обстоятельство по нескольким причинам. Дело в том, что этот термин «логос» был хорошо известен в греческой и римской культуре. И в своем корне он указывал на божественный разум, которым управляется мироздание. Энциклопедия Британика дает вот такую характеристику или объяснение этого слова «логос» в греческой философии и теологии. Это божественный разум, который виден в космосе. То есть люди видят в этом, в космосе видно то, что он управляется разумом, который организовал его и который дает ему форму и смысл. То есть именно так еще до Христа использовали это слово. Именно в этом смысле. То есть мудрецы, философы, они понимали, что есть что-то, что организовало весь космос. И что придало ему форму и смысл. И вот это было принято называть одним словом – логос, термином. Для того, чтобы говорить о слове или о словах, в греческом языке есть разные термины. Иисус пользуется разными терминами. Но в данном случае Он выбирает, и мы видим вот это точное очень выражение. Послушайте эти же самые слова, заменив эти слова на вот этот термин, вернее, заменив или вставив этот термин «логос». Послушайте, «отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе, логос, который я говорил, он будет судить его в последний день». Логос – это закон мироздания. Логос – это Божий закон, посредством которого управляется вся Вселенная. Она родилась посредством этого слова, посредством логоса. И она, вся Вселенная, строжайшим образом управляется. То есть, когда мы говорим о логосе, речь идет о основании всех законов природы. Речь идет об основании математики, физики, всех остальных космических законов, по которым движется вся Вселенная. Эти законы неизменны. Всякий, кто пытается их нарушить, обязательно обретет свой печальный конец. Всякий, кто пытается противостать, оспорить, логос невозможно, люди не способны его изменить. Попробуйте изменить закон математики, попробуйте изменить 2×2=4. Это невозможно. Точно так же, как невозможно изменить закон Ома в электричестве или силу притяжения в физике. Это невозможно. Люди могут только изучать, а всему этому они должны покориться. Вот теперь послушайте, что говорит Иисус. Иисус говорит: «Отвергающий меня и не принимающий слово моих имеет судью себе логос». Вот этот закон мироздания, который родился в Боге. Посмотрите, что он говорит. «Логос, который я говорил». Оказывается, Иисус, являясь Богом, пришел на землю, и все, что он говорит, обладает такой же прочностью, как и закон Ома, и сила притяжения, и дважды два – четыре. Чрезвычайно важно. Иоанна 1, 1 глава, с 1 стиха, он говорит: «Вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. Он был вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». То есть абсолютно все существующее было создано и продолжает существовать в установленном Богом порядке благодаря Логосу, то есть Божьему Слову. Посмотрите, как об этом говорит псалмопевец в 118-м псалме, 90 стих: «Истина Твоя в рот и рот, Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Теперь давайте еще раз посмотрим на эти слова Иисуса Христа: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе логос, который я говорил, он будет судить его последний день». Я как-то рассказывал эту историю, приводил ее. Вы помните, когда космический корабль, один из космических кораблей, шаттл, который был запущен здесь американцами, вот, и при взлете там оторвался кусок пены, которым был этот бак покрыт, и ударил на одну, ну, плиткой там, керамической плиткой он был облицован. Не такой, конечно, как здесь наши плиточники делают, немножко попрочнее эта плитка. Вот. И потом, когда он входил назад, когда он проходил через прочные слои атмосферы, вот эта точка, где эта плитка была отколупалась, отбита, вот эта точка, маленькая точка, она стала вот этой начальным входом, которая прогорела, потому что огонь, температура огромная. Закон температуры, закон трения, в который входит этот самолет, с огромнейшей скоростью, он неизменен. Там хорошие люди сидели, возвращались домой. Вот буквально полчаса, и они будут на земле. Причина, почему это происходит, потому что есть закон трения. И этот закон, он вызывает огромную температуру на такой огромной скорости. Если облицовки нет, сгоришь. Вот почему Иисус говорит: «Слово будет судить». Если ты бунтуешь против Божьего Слова, если ты игнорируешь Божьим Словом, если ты относишься халатно к Божьему Слову, будешь пожинать последствия. А то, что говорит Иисус. Он очень ясно говорит: имеет судью себе. Здесь есть две категории. Логос будет судить всех. Конечно, ясно здесь сказано, помните эту историю о великом Божьем престоле, белом престоле. И там, кстати, ясно написано, что есть только один вариант, как не быть осужденным, это быть в книге Агнца, в книге жизни Агнца. Это единственный вариант. Но вы знаете, что слово, оно продолжает судить и верующих людей. Оно продолжает действовать и сегодня. Посмотрите послание к Евреям, 4 глава, 12 стих, мы читаем: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». Здесь очень интересное выражение. Вы, наверное, помните ситуации, в которых вы что-то сделали, и потом люди спрашивают вас, и вы можете оправдаться абсолютно в совершенстве, потому что по самому действию очень трудно судить о мотивах. Очень часто дети так делают, но не только дети, взрослые люди не реже это делают. Они что-то сказали, а потом говорят, а нет, я это сказал потому-то. И очень трудно доказать. Ты чувствуешь, что что-то не так. Smells fishy, как говорят по-английски. Но невозможно доказать, потому что ну, ты же не проверишь, что там внутри. Так вот, посмотрите, Слово Божие, слушайте, что говорит, судит помышления, то есть мысли, и даже мотивации, намерения сердечные. Перед ним все обнажено. Все открыто. Вот мы живем каждый день, и нам кажется, что ну, никто нас не судит, особенно в наше время политкорректное, вот, когда ну, судить кого-то – это зазорно, это неправильно. Вот, и мы живем в наше политкорректное время, и нам такое, у нас такое ощущение, что вот все то, кто мы есть, это и есть норма. В действительности не так. В действительности Слово продолжает оценивать вас каждое мгновение. В действительности Бог сравнивает ваши мотивации, ваши мысли, ваши желания, все то, что генерируете вы. Каждый раз He is checking it against the Word. Он проверяет это, сравнивая Словом, каждое мгновение. И помните, написано, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Вот почему для нас, верующих людей, Слово – это привилегия огромная. Почему? Потому что, открыв Его, мы можем в свете Его в действительности узнать, кто же мы такие. И тогда побежать к Иисусу Христу для того, чтобы получить у Него прощение, исцеление и наставление в праведности. В этом и заключается невидимая сила Божьего Слова. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы спросить каждого из вас, сейчас, когда мы преклоним колени, попробуйте дать ответ себе, как вы относитесь к Слову. Вы конкретный человек, слушающий Божье Слово сегодня. Каким является ваше отношение к Нему?